Пастушки молвили: «Своим рождением ты прославил землю в Раджи. Вместе с тобою сюда сошла и владычица удача. Все стороны света ныне обращены в наши края. Покажись хотя бы на миг, душа наша. Ты знаешь, о Кришна, без тебя нам нет жизни. Для твоих рабынь смерти подобно не видеть твоей улыбки, что красотою своею затмевает лотос в осеннюю пору. Для всех ты источник жизни, и только нас, рабынь твоих безропотных, ты заставляешь чахнуть. Зачем же, о могучий Витязь, ты спасал нас от ядовитого змея и людоеда, от гроз и бурь, от смерчи и молний, от свирепого быка и злого колдуна, если ныне хочешь погубить нас разлукою? Что проку тебе, если сгинут со света твои верные служанки, которым не нужно от тебя ничего, лишь бы ты был с ними рядом? О Кришна, мы ведь знаем, ты не сын пастушки Яшоды, ты сам Господь Бог, который недремлющим оком наблюдает порядок мира. Это тебя, пытливый Брахма, молил уберечь нашу вселенную от беды. И ты обещал ему воплотиться царем древнего праведного рода. Ты явился яркую звездою в созвездии царей Вришниев. Сошел рука об руку вместе с богиней удачи, дабы вселять радость в души твоих рабов, дабы развеять их страх и печали. И расцвела земля, благословенная твоею супружницей. И всем стало хорошо, да только нам выпала печаль. Молим тебя, возлюбленный, покажись хотя бы на миг. Коснись своей нежную ладонью нашего чела. Открой свой лик, о благодетель Враджи. Разве мы не родом из твоего племени? Почему же нас ты обделяешь милостью? Умоляем, яви нам свою улыбку, в сиянии которой меркнут притворные улыбки смертных. Что уж мы, если даже лотосы увядают без твоего взгляда, о похититель женских сердец? Не оставляй своих рабынь, открой нам свой лик хотя бы на мгновение. А если какой порок ты приметил в нас, не беда, ты коснись своей стопой нашей груди, и мы снова будем непорочны. Ученые мужи говорят, что стопы твои столь чудодейственны, что стоит тебе дотронуться до плоти смертного, как с души его тотчас смываются все грехи. Стопы твои, несомые владычицею Лакшми, ступают по нашим лугам, за нашими телицами, и процветает здесь радость и благоденствие. Ведь ты касался своими стопами голов злобного гада Калии. Ну что тебе стоит прикоснуться к нашей груди, о великодушный наш повелитель? О лотосоокий, улыбкою своею, нежным голосом и речами, столь приятными уху мудрых, ты лишил нас рассудка. Так не отнимай же у нас света белого. Снова вдохни в нас жизнь, поцелуем твоих сладких уст. Одним лишь словом своим ты исцеляешь раны страждущих, вселяешь надежду обреченным, смываешь грехи с грешников, даешь силы ищущим. И нет в мире больше радости, чем слышать слово о тебе, чем петь твою славу. Каким плутовством ты похитил наши души? В раздумьях о тебе, твоей улыбке, твоих очах и забавах сердце наше нежно вздрагивает в блаженстве. Когда мы остаемся наедине с самими собою, разум наш приходит в смятение. Когда ты уводишь свои стада на луга Вриндавана, болью в наших сердцах отдается каждый шаг твоих нежных лотосовых стоп по жесткой земле, по кореньям, по высохшей траве. И всякий раз на закате дня, когда мы видим запыленные истинно черные кудри, что вьются у твоего лица, Бог любви пронзает наши сердца своими острыми стрелами. На лотоса твоих стоп молится рожденный на лотосе. У стоп твоих ищут спасение души в час тяжких испытаний. Под сенью твоих стоп обретает блаженство всякая живая тварь. От соприкосновений с твоими стопами земля расцветает, словно дева под брачным венцом. Пусть же лотосы твоих стоп упокоятся на нашей груди, и тогда уляжется огонь, что сжигает и терзает нас изнутри. Звуки твоей свирели наполняют наши души. Звуки твоей свирели наполняют наши души неизъяснимым блаженством, унося прочь страхи и тревоги. О, если бы ты прикоснулся к нам своими алыми губами, освободил нас от постылых плотских уз этого мира. Мгновение разлуки с тобою тянется целую вечность. Среди дневных забот и в ночном забытии мы только и думаем, что о нашем прекрасном Кришне. И стоит тебе показаться пред нашим взором, мы клянем Творца за то, что не дал людям немигающие очи. Ты ведь знаешь, Кришна, ради тебя мы отвергли мужей, детей, отцов и братьев. Ни семья, ни домы более не милы нам. Зачем же ты терзаешь наши несчастные души, плененные сладкими звуками твоей свирели? Неужто позвал ты нас в ночную тьму лишь для того, чтобы предать позору и гибели? О, Кришна! Сердце у нас замирает в груди всякий раз, когда встречаются наши с тобою взгляды. В тайных беседах о тебе в нас вспыхивает неугасимый огонь желания. И как жаждем мы прижаться к твоей широкой груди, где навеки нашла упокоение богиня удачи. Каждую минуту, каждое мгновение мы думаем о тебе, видим твою улыбку, вспоминаем твой нежный взгляд, отдаемся в твои объятия. Сойдя с неведомых высот, ты утолил сердечную жажду обитателей Вриндавана. И уже ли нам не достанется хотя бы крупинки того блаженного лекарства, коим ты исцелил души остальных существ, населяющих наш лес? О, Кришна, жизнь наша, не уходи от нас! Ведь земля слишком груба для твоих стоп. Она изранит тебя, и некому будет утешить тебя и исцелить. Останься с нами, пусть нежные стопы твои упокоятся на нашей груди. Ведь мы созданы для тебя, и нам будет счастье, и тебе упокоение. Хари Кришна. Есть какие-нибудь... Кто-нибудь хочет что-то добавить к словам пастушек Враджа? Может быть, не все они высказали. Может быть, кого-то подобные чувства терзают. Так, хорошо. У нас там есть вопросы. Много. Был вопрос от Назара. Угу. Ну, был вопрос от Артема Анчукова. Да. Так, хорошо. Угу. Так, Артем пишет. Как мне уяснилось из разных чтений и пояснений ваших Сунанда Прабу, любое внимание, будь то благодарность, восхваление или хуление в отношении Всевышнего, близит нас, близит к Нему, в отличие от скептического и сахаджистского положения. Однако я встретил... Так, значит, давайте с этим разберемся. Да, Господь говорит, что... И святые говорят, что... Любое помышление о Всевышнем суть медитация. Медитация – это сосредоточенное размышление по-русски. Такое, скорее, созерцание, без отвлечения. И всякая медитация на Всевышнего сближает душу с Господом Богом. И говорится, что сам Господь говорит, что те, кто помышляют о нем в благоговении и в гневе, в ненависти, достигают одних и тех же высот, растворяются в бытии Всевышнего, растворяются в его теле. Шримад-Бхагаватам неоднократно мы читаем историю про то, как какой-то демон или демоница Путана или какой-то враг Кришны, когда Кришна уже покинул Вриндаван и занялся политическими делами, какой-то демон, будучи убитый во Всевышнем, яркой звездочкой отделяется от тела и растворяется в теле Всевышнего, и там гаснет. Или в сиянии, которое исходит от Кришны. И та же участь ожидает йогов, лесных отшельников, мудрецов, которые в помыслах о Всевышнем соединяют свое бытие с ним. Называется акт йоги, соединение с собственного бытия с бытием Всевышнего. Это так. Здесь речь идет о таком пассивном, что ли, созерцании или созерцании благоговенном. Но когда благоговенное созерцание сменяется на приязнь, то такую душу ожидает другая участь. Вот эта приязнь называется бхава. Когда душа не останавливается на самадхи, а производит качественный скачок в мире служения, в мир служения, то ее бытие не растворяется с бытием Всевышнего, но она сохраняет свою особу или обособленность и помещается в какой-то из кланов преданного служения. Мир преданного служения – это клановый мир. Он разбит на разные сообщества. И душа, имея общую приязнь ко Всевышнему, не благоговение, а именно влечение к Всевышнему. Это влечение называется бхава. Находит себе место, где она успокаивается в отношениях со Всевышним. И это место может быть разное. Это может быть дружеские отношения, родительские, служеские как основа и любовные. Однако я встретил случай не просто хуления Вишну, а такую позицию, что человек, вдохновлен Хиранья-Кашипу, является его поклонником, полностью принимает его настроение в отношении к Вишну и свите Индры, даже при понимании того, что Хираньякша и Хираньякашипу – это Джая и Виджая. Мне он всего лишь сказал спасибо за эту историю, приведенную в пример по контексту, остается довольно тверд в своей позиции. Про сторону противную его слушать не хочет. Я не понимаю, Артём, вот этого нагромождения. Значит, ну, можно подвести итог, что вы встретили человека, которому по сердцу настроение великих демонов Хираньякши и Хираньякашипу. Ну, хорошо. Хираньякашипу, Хираньякша воевали с Господом Вишну не в одиночку, а у каждого из них была своя рать, и все они погибли. Хираньякашипу, он погиб от когтей Господа Нарисимхи, а свита его была как-то тоже уничтожена, я не помню. Как-то он их всех разметал одним ударом. И, видимо, вы встретили человека, который был когда-то в свите Хираньякашипу или Хираньякши. Ничего страшного. Хираньякашипу и Хираньякши, это, как вы правильно здесь говорите, это Джая и Виджая. Это преданные привратники у ворот Царства Божьего. И однажды они явили качество неприязни, качество деления окружающих на друзей и врагов, когда к ним приблизились четверо юных мудрецов. Джая и Виджая не пустили их в чертоги Всевышнего. И мудрецы, которые были воплощением мудрости, воплощением созерцательности, проницательности, очень удивились этому. Они воскликнули: это понятно, если в материальном мире люди делят окружающих на друзей и врагов. Но вы-то привратники Царства Божьего, обитатели Царства Божьего, как вы могли быть пристрастными? Как вы могли сделать кого-то себе любимчиками, а кому-то с неприязнью отнестись? Поэтому вам здесь не место. Мы вас проклинаем. Отправляйтесь в тот мир, где вам предоставится возможность делить окружающих на друзей и врагов. И когда у Хираньякашипу родился сын Прохрада, то он велел придворным учителям, преподавателям, научить Прохладу, как правильно делить окружающих на друзей и врагов, как находить общий язык, как уметь договариваться с врагами и как уметь договариваться с друзьями. Такой был или есть коуч Дейл Карнеги, у него знаменитый. В 90-х годах все бизнесмены читали книгу «Как завоевывать себе друзей». Да? Есть такая? И еще какая-то. Ну, что-то такое. В общем, видимо, этот Дейл Карнеги – это воплощение Шанды Амарки. Вот он Прохладу не смог научить, как делить мир на друзей и врагов и завоевывать себе врагов и завоевывать себе друзей и переделывать врагов в друзей. И он воплотился в конце 20 века и уже не прохладу учил, а обитателей Кали-юги.
Завоевывать друзей и оказывать влияние на людей.
Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Это ровно то, чему учили придворные гувернанты своего подопечного, царевича Прохладу. А Прохлада отказывался напрочь слушаться их. Он говорил, что у нас нет ни друзей, ни врагов. И в последний миг на смертном ложе мы стираем грань между друзьями и врагами, потому что все уже в прошлом. Мы делим друзей и врагов, потому что надеемся на будущее. А будущего нет. Поэтому и какой смысл делить на друзей и врагов? Такова была позиция Прохлады. А поскольку любой родитель считает свое чадо продолжением себя, то Хирани Кашипу очень печалился этим. Он хотел, чтобы Прохлада продолжил его дело. Тоже унаследовал, как и он от отца, унаследовал престол. И продолжил его дело. Но Хираньякша, его старший брат, его младший брат Хираньякшпу, они играли роли. Это были их роли. Они никогда, как Шукадева говорит, они, по сути, никогда не отлучались от своего господина. Они так и не покинули пределов Царства Божьего. Просто Господь Бог явил им другой лик. В первом случае лик вепря, в виде вепря он явился Хираньякше. В виде человека-льва явился перед Хираньякашипу. А обстоятельства, они заставляют нас вести себя так или иначе. Особенно слуга, он подстраивается под настроение своего господина. Их господин, Господь Вишну, светлоликий Вишну о четырех руках, с сияющим убором на челе, с оружием и орудием благословения, вдруг предстал в другом облике. И слуги его подстроились под него. Слуга Всевышнего всегда подстраивается под соответствующую игру. И эта игра требовала от них такого поведения, такой неприязни. Если ваш знакомый такого же калибра, как и Хираньякша, Хираньякашипу, то его ждет такая же участь, как и его кумиров. Он вознесется в чертоге Всевышнего. Так. Его брата убили нечестно. Он считает, что Хираньякашипу отнеслись несправедливо, а его брата убили нечестно. Это так. Господь нечестен. А почему вы считаете, или он, почему он считает, что честность – это высшая добродетель? А почему честность, доброта, справедливость – это самый высший добродетель? С чего это вдруг? Господь не обязан быть ни честным, ни благородным. Он только он есть кладезь счастья. Если для счастья нужно быть нечестным, придется быть нечестным, неблагородным, то нужно пожертвовать благородством, честностью и справедливостью. В этом демоническая натура наша проявляется, когда мы то, что считаем добродетелью, навязываем или проецируем на Всевышнего. Господь дает некие добродетели своим подданным. Миру закона Он дает добродетели. Когда Господь устанавливает дхарму, или вообще закон, этот мир, который Он творит, он существует по закону. А закон не имеет смысла, если нет инструмента принуждения к закону. Ну какой смысл издать закон, а нет ни прокуратуры, ни полиции, ни суда? Закон никто не будет исполнять. Вот этот мир, мир справедливости, ну или, как вы пишете, честности, он предполагает аппарат насилия. Всякая добродетель этого мира, а это прежде всего дхарма. Всякая дхарма предполагает аппарат насилия или аппарат принуждения к закону, аппарат принуждения к дхарме. Вы можете своему знакомому объяснить, что если для него честность является добродетелью, тогда добродетелью и является насилие. Потому что насилие или принуждение к добродетели – неотъемлемая часть закона. А если насилие является неотъемлемой частью дхармы, то не нужно роптать, если с тобой обходится насильно. Здесь Господь Бог являет насилие. Насилие есть необходимые условия для честности. Не может быть такого: честность есть, а насилия нет. Как говорят, хочешь, чтобы курица несла золотые яйца, но ничего не ела. Такого не бывает. Если ты хочешь честности, то ты должен смириться с тем, что будет существовать насилие, принуждение, ущемление свободы, в конце концов судьба. Но есть иной мир, где нет принуждения. Это мир любви. Это мир игры. Но снаружи может показаться, что в игре, в любви возлюбленные бронят друг друга или совершают акты несправедливости. Как мы сегодня читаем в молитвах пастушек, они говорят: ну как же ты с нами нечестно обошелся? Ты явился на эту землю и всех облагодетельствовал. И травинку, и пылинку, и всех зверушек, всех живых тварей ты облагодетельствовал своим присутствием. И только тех, кто тебя любит, ты мучаешь. Но в этой молитве такая сладость. То есть формально он совершает какой-то неблаговидный поступок, но это лишь усиливает их любовь, усиливает их влечение к нему и его влечение к ним. Просто ваш знакомый не желает мира любви, желает мира справедливости. И он ее получит. Если он будет думать только о Всевышнем в своей ненависти, а не о семье, родителях, долге перед государством, вот только о Всевышнем, денно и ношно помышлять с ненавистью о нем, то он вознесется в Царство Божие, и там душа его наконец упокоится. Ведь он хочет покоя для своей души. Вот там она и упокоится, его душа. Как? Для этого ему надо быть ранга камсы. Камса, он со страхом и с ненавистью думал о Кришне с самого мгновения, когда ему предрекли смерть от Кришны. До самого мгновения мы будем читать, как в ночь перед убийством Камсы, сам Камса, он не мог спать, ему снилось, что вот он, и у него нет головы, и он ищет эту голову, и ему какие-то кошмары снились. Он просыпался в холодном поту, ходил из угла в угол, скосившись в горьком недоумении, скосившись на какие-то предметы, которые ему напоминают Кришну. Тяжело вздыхал, впадал в отчаяние. Ну, а на утро его убили. И душа его отделилась от тела и растворилась в теле Господа. Так, Хари Кришна. Так, теперь Назар. Хари Кришна. Махарадж, спасибо за ответ. Теперь понятно. Так, ладно. Так, спрашивает Назар. Махарадж и преданные. Есть вопрос касательно двух стихов Брихат Бхагаватамрита. Книга 2, глава 5. Тексты 219 и 220. Так, в первом стихе подчеркнуто, что любовь приходит в сотрудничестве особ, то есть в неком сообществе, не в уединении. Во втором стихе речь идет об уединении, что похоже на противоречие относительно предыдущего стиха. Объясните, пожалуйста, о каком уединении идет речь? Так, ну давайте сами стихи почитаем. В сотрудничестве особ, кому по вкусу лишь любовное служение, чистая любовь в душе сама собой приходит. Но ее необходимо в тайне сохранить, в глубокой тайне. Здесь речь идет о том, что приходит вообще любовь. Она еще не конкретизирована. Любовь же разная бывает. Слуга может любить господина. Друг может любить дружеской любовью. Может, родители могут любить. Старшие, младшие, дети могут любить. И, наконец, супруги могут любить. Вот общая приязнь называется пхава или фон, на котором потом возникнет конкретная любовь, она приходит, конечно, в сатсанге, в сообществе тех, кто испытывает эту любовь. Здесь говорится, что ее нужно сохранять в тайне, не надо ее артикулировать. И как раз об этом идет и речь, когда говорится об уединении. Ты находишься в сообществе преданных, но там, в глубине тебя, в уединении, созревает любовь. Ты ее должен сохранять. Не выплескивать, не делать ее публичной. дело в том, что духовный мир, он чрезвычайно клановое содружество. И внутри конкретного клана не принято изливать свои чувства. Принято выполнять некое служение, некую работу. И по характеру работы понятно, какого оттенка, какого окраса твоя любовь. В этом смысле уединение. Не говорить о ней. И второй стих, он есть продолжение этого стиха. В уединении имеется в виду внутреннее уединение. Ты не изливаешь свою любовь, не артикулируешь ее, а наблюдаешь, как она прорастает, как она приносит плоды. Как она созревает до поры до времени, пока не станет совершенной. Каждая душа, она находит в служении Кришне, находит собственное утоление. И пока она найдет вот это совершенное состояние, душа безмолвствует. Ее еще называют муни. Муни означает от глагола мауния – молчать. Там происходит внутренняя работа, внутреннее созревание того лотоса любви, который наиболее гармоничен вашему настроению. И это происходит внутри. Предводитель клана, он видит, что с тобой происходит, и не нужно это объяснять, это рассказывать. Как опытный психолог, он понимает по жестам, по движениям, по манерам, что происходит с человеком. Хари Кришна, так. Есть, да ладно. Да ладно, так. Лотосные стопы. Так, Дандават Махарадж, Николай пишет. Есть внутренняя дхарма. Она не подразумевает насилие. Кришна перечисляет добродетельные качества во многих местах Писаний. Разве они не важны? Нет, они важны. А дхарма важна. Все эти добродетели, Кришна их перечисляет во множестве. Но в целом они объединяются в четыре группы. Это честность, это умеренность или воздержанность, это чистота и это четвертая какая. Забыл. Ну, в общем, четыре. Все добродетели, они можно их разделить на четыре.
Аскетизм.
Аскетизм – это умеренность. Есть еще чистота, аскетизм, правдивость. Мне больше нравится правдоподобие, но ладно, пусть будет правдивость.
Набожность.
Набожность, дхарма, ну да, набожность. Да, как-то еще она называется.
Милосердие, сострадание, мастер.
Да, да. Верность долгу, вот. Верность долгу. И все они, эти добродетели, они имеют цель. Цель – это свобода. Основная цель человеческой жизни – это обретение свободы. Мукти, мокша, есть цель. Для этой цели, чтобы обрести свободу, человек должен быть верен своему долгу, должен быть чист телом и помыслами, должен говорить всегда правду и должен быть аскетичен, умерен или щедр еще. Умеренность и щедрость. Тут рука об руку. И тогда, блюдя эти добродетели, человек обретает свободу, которая есть цель человеческой жизни. Вообще цель существования. Но Нарада Муни, собственно, об этом размышляет Брахма, размышляет Вьяса Дева и учитель Вселенной. Да? Когда мы проводим, есть такой праздник Гуру Пуджа, да? Это поклонение Вьясе. Вся Индия празднует эту самую Гуру Пуджу, поклонение всеобщему учителю. Но вот сам учитель, он находится в недоумении, в унынии. Не понимает, а для чего, собственно, эти добродетели. Он в Ведах объясняет, что нужно быть хорошим, то есть нужно соблюдать добродетели, чтобы обрести свободу. Но свобода, она не приносит счастья. Душа не достигает того, не достигает, как Шатхар Махарадж говорит, внутреннего наполнения. Душа не может выразиться, будучи свободной. Эта свобода является инструментом чего-то. Свобода сама по себе не полна. И возникает вопрос, а для чего быть щедрым, добрым, верным долгу, чистым помыслами, правдивым? Для чего? Чтобы обрести свободу. А свобода, она сама по себе не полна. Она является, видимо, некой ступенью к чему-то. Что более ценно, чем свобода? Зачем разменивать эту земную жизнь на что-то, что будет также неудовлетворительно для тебя? И вот он сидит в этих раздумьях, к нему является его учитель Нарада. Нарада говорит, что там обширное учение, Нарада Панчаратра, но подытоживая, он говорит, что свобода есть ступень к счастью, что свобода сама по себе, она не полноценна, а полноценна, когда она свобода в любви. Свобода является предтечей любви, но не финишем. Это лишь веха. И тогда Брахма, он переосмысливает все, что до этого написал, не Брахма, Вьяса написал в Ведах. И результатом переосмысления его жизненной позиции является Шримад Бхагавата. И тогда, когда мы размениваем свободу на любовь, тогда отпадает необходимость быть набожным, быть аскетичным, быть правдивым, быть чистым. Когда ты свободу, когда ты обретаешь свободу благодаря этим добродетелям, а потом благодаря свободе обретаешь любовь, то и добродетели эти не нужны. Вот о чем говорится. Хари Кришна. Ну вот, пожалуй, все. Ну все тогда, Хари Харая. Спасибо. Тут вот еще важно про любовь. Любовь, она, как мы знаем, есть человеческая, а есть божественная. Вот Сократ говорил, что человеческая любовь, она подвержена переменам, поэтому она легко превращается в ненависть. И такое количество разводов свидетельствует о справедливости слов Сократа. Дальше он говорит, что божественная любовь, она переменам не подвержена, следовательно, она вечна. Он дальше там заключает, что только потому, что есть что-то переменное, есть что-то вечное. И у каждого изменчивого есть свой антипод вечности. Если есть переменчивая любовь, которая сменяется на гнев, ненависть, то есть и вечная любовь, которая неизменна, следовательно, субъекта любви тоже вечны, поэтому душа вечна. Но это ладно. Вот он говорит, что есть божественная любовь, она антипод человеческой любви. Она не подвержена изменениям. И она, говорит Сократ, составляет сущность души. Вот такая у него фраза любопытная. Это в диалогах. Платон вспоминает, пишет диалоги Сократа, в своих диалогах, что вот он... что любовь составляет сущность нашей души. И Сократ, как и почти все богословы, не предполагает, что человеческая любовь также возможна по отношению к Богу. Такая плотская, низменная, порочная любовь, возможно, по отношению к Богу. То есть и богословы, любые, иудейские, христианские, мусульманские, говорят о любви. Они говорят, есть земная любовь, которая может превратиться в гнев, в ненависть, в порок. А есть божественная любовь, она неизменна. Вот ты любишь Всевышнего нечеловечески. Твоя душа любит его, и в этой связи, и эта связь, она не подвержена изменениям. Она несокрушима, эта любовь. Они не допускают возможности, что и к Богу возможна такая земная человеческая любовь. И та область, где такая любовь возможна, она превосходит Царство Божие. Действительно, в Царстве Божьем любовь неизменна. Любовь не претерпевает вот этих волн, не претерпевает эмоциональности, всплесков эмоциональности. Она неизменная. Поэтому сегодня Назар приводит цитаты из Брихат Бхагаватамриты. Там, по сути, Гопа Кумар, он попадает в разные области любви к Богу или приязни к Богу, но там эта приязнь, она неизменна. Его тяготит то, что нет эмоциональных качелей, ему становится неуютно. Его качает эмоционально, но те, кто находится с ним в этих чертогах Брахмы, Шивы, даже в духовном мире, в чертогах, даже в Двараке, они испытывают непреложную, одинаковую любовь. А ему хочется какой-то человечности, что ли, порочности в отношениях со Всевышним. И тогда его Господь своей милостью через его поводыря, через того учителя, который там появлялся, помните, он в Пуре появился, поманил его улыбкой, то он впал в беспамятство, потерял сознание. Вот так Господь его вел к себе в надбожественную обитель. Там, где Бог и не Бог вовсе, а существо возлюбленной, с которым возможны эмоциональные качели. И там Гопа Кумар находит упокоение для своей души. В этой эмоциональной буре, которая сменяется штилем, потом снова его штормит. А все, что являет Махапрабху в Джаганатхапуре, в последние этапы своего земного бытия, Господь впадает в безумие, то он смеется, то он плачет, то он гневно бронит свой объект своей любви, то покорно соглашается со всем. Это истерика, если говорить современным языком. Господь Чайтанья, он эмоционально неустойчив. И вот эта вот эмоциональная неустойчивость – это удел очень-очень редких душ. И Господь показывает такую неустойчивость. И Гопа Кумар – это тот, кто ищет. Мы на примере Гопа Кумара во второй части «Прихат Бхагаватамрита» видим, как душа ищет такое состояние неустойчивости, любовной неустойчивости. Как в Чайтанья Чаритамрите говорится, в Панчалиле, в конце уже, что возлюбленные то бронятся, то мирятся снова, то отдаляются, то сближаются. И этот танец похож на зигзаг. Надо найти в Чайтанья Чаритамрите это несколько стихов. Там говорится, что любовь похожа на танец. В Царстве Божьем этого нет, там нет танца. Там все степенно, все размеренно. Собственно, так. Танец танго, есть такой танец танго, где двое, они то отдаляются, то сближаются, да, там как-то вот она раскручивается, тянутся они друг к другу руками, потом он ее снова притягивает, она скручивается, они становятся единым целым, потом снова он куда-то ее туда отбрасывает, то он ее сюда сгибает, то поднимает, то пропускает ее между ног и так далее. И, в общем, там они творят, что хотят. Танго Либре есть такой замечательный фильм. Свободное танго, свободный танец. А другие танцы, они какие-то... Сейчас вот они просто стоят вместе и вот так... Скучно. Ну, вот, Харе Кришна. Так, ну что, давайте все выключаем. Как вопрос? Вопросов же быть не может. Адильхан. Хорош, любовь открывается в душе благодаря свободе. Нет, не благодаря свободе. А свобода является необходимым условием, но не причиной любви. Если душа не свободна, свобода – это значит готова на все, готова принять своего возлюбленного в любом виде. В каком бы виде Господь ни явился ей, она его примет и будет безропотно ему рабою. Свобода – это фон, это необходимая основа для любви. Но любовь рождается благодаря общению с теми, кто уже влюблен, кто-то уже испытывает любовь. Любовь рождается из любви. Низшее не может породить высшее. Свобода – это низшее по отношению к любви. Но свобода, она как основа. Если ты не свободен, то тебе неведома любовь. Любовь к тебе не придет. Ты сможешь заполучить любовь от другого, только если ты внутренне свободен. Если ты скован дхармой, заповедями, паттернами поведенческими, то ты не сможешь выразиться в любви. Любовь приходит от служения, от самопожертвования, от самозабвения. Любовь приходит от другой любви, как преданность. Бхакти санджайте бхактия. Преданность приходит от преданности. Шридхар Махарадж объясняет, как материя не может породить сознание, так сознание не может породить любви. Так, хорошо. Благодетели, так, к любви нужно стремиться и к свободе, как стремясь к любви, нужно стремиться к свободе, как разменной, как для разменной монеты. Да, совершенно верно. Но вайшнавы, они не ставят отдельной задачей обретение свободы. Вайшнавы ищут любви, ищут жертвенности, самопредания, а свобода, она приходит сама собой. Вайшнавы не зовут свободу, они добиваются свободы. Она, как Говинда Махарадж говорил, если вы поднимаетесь на какой-то этаж, условно на пятый этаж, то третий этаж вы минуете само собой. Вам не надо специально нажимать на третью кнопку, на кнопку третьего этажа, чтобы потом нажать с третьего этажа на пятый, чтобы нажать. Вы просто нажимаете на пятый, а свобода, или этот уровень, вы минуете. Естественно. Когда, помните, в Брихат Бхагаватамрите Гопа Кумар возносится в чертоге Вишну, то он минует, он описывает, что то область тьмы, то область яркого света, вот эта вот свобода. А он на вот этом воздушном челне вместе с слугами Всевышнего возносится и минует вот эти области, в том числе и свободы благоговейного, и ступает на землю благоговейного богопочитания. Ну и там ему тоже неуютно после какого-то времени. Ему не хочется благоговения, ему хочется сближения. И он часто удаляется. Вот, Назар спрашивает, о каком уединении идет речь. Мы видим, что Гопа Кумар удаляется, когда ему что-то не по нраву, он от своих как бы побратимов, своих единомышленников отдаляется, потому что их уровень преданности ему не годится. Он удаляется и погружается в молитву в надежде, что Господь спасет его, перенесет его на уровень, где ему будет, где его душе будет более комфортно. Вот об этом, в том числе, в уединении идет речь. То есть, чтобы достичь какого-то уровня, нужно быть в сообществе тех, кто этому уровню принадлежит. Но когда ты понимаешь, что этот уровень тебя не устраивает душевно, то ты отдаляешься. Вот Гопа Кумар, он все время уходил куда-то там и взывал к молитве, которую ему матушка Дурга дала, богиня. Потом он на новый уровень переходил, и история повторялась. Харе Кришна. Ну все, тогда давайте на этом закончим.